Братья, я хочу прочитать из книги «Деяния апостолов», 13 глава, 21 и 22 стих. «Деяния 13, 21, 22. И после сего около 21. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. И, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Вы знаете, братья, когда мы говорим о жизни Давида или вообще о нем говорим, то очень часто мы обращаем внимание на то согрешение, которое было у него. И на то смирение, на ту кротость, на то сокрушение, которое было у него после этого. И это правильно. А в то же время, братья, мы с вами прочитали о том, что муж по сердцу Божьему. У нас как-то был фавор, и там была такая программа, что молодежь должна была отвечать на вопросы определенные, проходя вот так по пунктам, и вопросы там были. И вот на одном пункте был такой вопрос: назовите трех мужей Божьих, которые согрешили и оставались праведниками. Саул, он тоже согрешил, но Библия нигде не показывает, что он праведник, что он муж веры, и так далее. И вот знаете, каждая группа как подходит, вопрос, кто? Сразу Давид в первую очередь. Другая группа опять Давид, да? Давид. То это очень, так часто фигурирует, и это так и было. У меня такая тема: в чем же хорош был Давид? Муж по сердцу Божьему. То есть Бог отмечает, что Давид очень нравился Богу. Очень нравился, и вообще Давид, он стал эталоном правильного поведения, правильной жизни. Потому что часто в других местах, сравнивая с других царей, Бог так говорит: как Давид поступал, да? Как Давид. Или не так, как Давид. Хорошо, но не так, как Давид. Он стал эталоном. И часто Бог так говорил, что если будешь поступать так, как Давид, поступая по всем заповедям, я благословлю тебя. Итак, чем был хорош Давид? Первое, на что я хочу обратить внимание, что он очень любил Бога. Он очень прилеплен был к самому Богу. Может быть, некоторые мысли появились, когда я прочитал книжку «Сказания о трех царях». Может быть, мы тоже читали. Некоторые мысли появились после прочтения. Я хочу привести другого царя. Это будет как-то в контрасте с Давидом. Это царь Иеровоам. Соломон согрешил, и Бог отторг 10 колен. И теперь неожиданно из простого народа он становится царем. Такие большие права, такое большое привилегия. И какое первое мероприятие было у этого царя по правлению, по царству? Опасения, да? Царство может отойти от меня. И он пошел на то, чтобы изменить правильное поклонение Богу. И как потом пророк после говорил, что ты отодвинул меня назад. И говоря за этого царя, мы можем сказать, что он царство любил больше, чем Бога. Он отдал предпочтение царству и совершил такое отступление. Теперь, когда мы посмотрим на царя Давида, тоже какое одно из первых, не самое первое, одно из первых мероприятий или дел, которые он сделал. Или за который он взялся? Перенести ковчег, да? Что вот здесь сказывается в этом желании Давида? Можно было так: я царь, делай свои административные дела, у тебя куча дел таких, пусть священники займутся этим вопросом, а он Господь для него, да? Хочет перенести ковчег. Первый раз, неудачно. Он огорчился, потом второй раз заберется намного серьезнее за этот вопрос. Вот, ну и помните, какое личное участие он принимал, да, вот в этом деле. Как он выражал свое ликование, свою радость, что вот Господь теперь благоволит, Господь, значит, у меня, Господь в городе, Господь в Израиле теперь. Где сказывается, что для него выше было это общение с Господом, его прославлять. И даже, знаете, у него произошел разлад по этому вопросу в понимании со своей женой Милхолой. Вот если мы так немного вникаем в образ жизни Востока, то получается такое. Ну, например, Авинир, помните, вошел к наложнице Саула. Вот, и его сын порицает его. То есть это было претендование на права Саула. Ну вот на Востоке оно вот так рассматривалось. И когда вот уже Соломон воцарился, Адония был отстранен, да, то Соломон ему сказал так, что если ты будешь человек честный, будешь хорошо себя вести, волосы не пойдет с головы твоей. Ну, а этот Адония, это как, ну, не мытьем, так катанием, да, вот, значит, просит Ависагу, то есть та, которая была дана Давида. Ну, мать, видимо, не поняла, а Соломон быстро разобрался, что, значит, проси ему еще царство. Вот, из этого мы видим, какое значение имела, ну, допустим, та жена, кому она принадлежала, или откуда, с какого народа. А Милхола, это была дочь царя, да? И Давид так и поступил, когда он с Авиниром встретился, он говорит, не увидишь лица моего больше, если Милхолу не приведешь. То есть это дополнительные такие, как, ну, права, что ли, на царство. И вот когда Давид от радости так выразил свое ликование по поводу вот прихода ковчега, а жена не поняла его, да? Они разошлись вот в понимании Господа или к своей привязанности. Ну и там произошел разлад у них. Значит, для Давида самое главное было это Господь был. Поэтому, друзья, я приручаю вот к нашему общению. Вообще, братья, что для нас самое главное? Господь, которого мы любим, которого мы служим. Или давайте даже скажем, то право в народе Божьем, то положение в народе, которое мы, может быть, занимаем. Или сам Господь. Я хочу привести еще другое сравнение, другой контраст. Это царь Езекия. Вот. Ну, как мы вчера слышали о том, что это был праведный царь. Так Библия его оценивает. Только один поступок, да, был нехороший, один поступок. Ну, и даже в этом поступке он потом, написано, раскаялся, и Бог простил его. Вот. Ну, а что это был за поступок? Значит, как на него смотреть? Вот когда он был в большой беде, когда жизнь могла прекратиться, вот, а когда человек уже при смерти, значит, для него вообще все прекращается, да, вот, и солнце светит, это уже не для меня, там птицы щебечут, это тоже не для меня все. Все для меня кончается. И вот когда он молился, он, значит, так говорил. «Тихо буду проводить все годы жизни моей. Вот если дашь мне жизнь, я буду тихо жить, я не буду претендовать на много, мне вот достаточно, может быть, малого. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям твоим истину твою». И мы, значит, во все дни жизни наши со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. Вот если будет жизнь еще у меня, вот это моя жизнь будет. Детям возвещу истину, будем прославлять тебя. Вот такое его желание было на тот момент. Ну, а когда жизнь возвратилась, да, значит, теперь все опять для него. Вот тут я хочу привести пример 10 прокаженных, которые, ну, или 9 прокаженных, которые не были благодарны. Вот все-таки братья, они получили исцеление, да? Ну как, они были благодарны или нет? Ну, надо так полагать, что у них сердце было расположено, да? Ну, а тут опять, как на них можно смотреть? Значит, прокаженные, раньше никуда, вот ваше место вот здесь, значит, ни к людям, там, ни в общественные места, ни в храм, ни там на базар, ни к родным, а теперь они идут и исцелились. Теперь что? Теперь перед ними вся жизнь открывается. А Господь там, а жизнь перед ними. И вот они туда, да, вот туда. И вот здесь выясняется такой вопрос вообще в этом положении, что дороже может быть, дар или даритель? Ну, дар – это хорошо, вот, а сам даритель, неужели он недорог? И вот один возвратился, вот Господь, Господь ему дорог. И вот в этом случае с Иезекиилем тоже открылась вся жизнь перед ним. Вот тихо буду проводить жизнь мою, говорит он. Вот, а тут послы от царя. Значит, ты опять царь, ты признан другими царями. Тут пришли послы. Он так обрадовался, значит, туда, в эти подвалы, где все сокровища. Вот смотрите, жизнь, ну, не так, как он говорил, да? Не так, как он говорил. А эти послы, они пришли узнать о знамении. Ведь тут связано со знамением, с исцелением, с самим Господом, который проявил вот эту милость. Вот так расскажи же вот об этом, расскажи о Господе. Нет, вот сокровища, там драгоценности, вот наша жизнь. Поэтому в этом случае Иезекия именно вот в этом поступил неправильно. Это было неугодно Господу. А за царя Давида, братья, мы читаем, когда Господь избавил от всех, значит, бед, от рук Саула, да? Помните, 17-й псалом. «Возлюблю Господа, твердыня моя», и ну так далее, и так далее. Вот Господь. Господь – это моя ценность, это мое сокровище. Поэтому, братья, что нам дороже всего в нашей жизни? И вообще, ну, скажем, нам, служителям, любить Господа, это ну, важно или не важно? Ну, известное место Откровения 2, с 1 стиха, это «Ангелу Ефесской церкви напиши». Если мы рассматриваем вот этого служителя, братья, это образец служителя. Вот я далеко, ну, не соответствую тому определению, которое Бог дает, Христос дает этому ну, служителю. «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение». Значит, он трудился и не изнемогал. Вот как хорошо бы нам так, да? Трудиться, не изнемогать. Мы здесь устаем, нас ободряют, мы опять идем. Вот он трудился и не уставал. Вот «знаю терпение твое», которое в служении вообще, ну, без него совершенно невозможно совершать служение. Более того, очень важный такой аспект, ты не можешь сносить развратных, значит, и ненавидишь дела николаитов. Ну вот, братья, святость служения, да, в жизни, это, ну, значительно, очень значительно. Потом ты испытал тех, которые называют себя апостолами. Духовная проницательность, вот как она нам не хватает. Вот распознать человека, что за ним кроется, распознать дело какое-то, что за этим делом кроется. Очень большая проницательность. Ну вот такой коренной изъян ты оставил первую любовь твою. Поэтому, братья, это служителям вот. Первая любовь, то есть та привязанность к Господу, она ставится вообще во главу угла. Ну и, братья, мы пользуемся в церквях ну, определенным местом, влиянием, да? А что для нас дороже? Вот, скажем, членское ведем или, может быть, за кафедрой стоим. Я Давида так представляю, что ну, на троне он сидел и правил, и судил, а больше он представляется не на троне, да, а у алтарей. Алтарей Господних. Вот там он любил проводить время. И там он, если царь впереди народа своего, то в вопросе прославления Давид был впереди народа своего. Поэтому кафедра для нас – это престол или алтарь. Вот мы любим править или любим славить. Что для нас дороже? Поэтому Давид очень любил Господа. Вот это пусть будет для нас тоже примером. Значит, муж по сердцу Божьему. Второе, на что я хотел обратить внимание, он очень любил свой народ, народ израильский. Давайте заглянем и посмотрим опять в контрасте одного человека, который вообще герой веры, и Библия рассматривает его положительно. Это Иоафай. Ну, Библия говорит о том, что он был изгнан из своего народа, сыновьями, значит, отца своего, народом своим. И вот, когда в народе случилась беда, пришли аммонитяне, то старейшины пришли к нему и говорят: «Приди и будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». И Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Вот такой вопрос хочу задать. Он прав был или нет? Но я не требую каких-то высоких стандартов в определении. Прав он или не прав? Но я тоже полагаю, что вообще он был прав. Знаете, можно поступать вот очень крайне плохо, да? Можно поступать стандартно плохо. То есть как все реагируют на что-то, плохо поступить так. Можно поступить вот хорошо, но стандартно хорошо. А можно поступить необычно. Поэтому он поступал справедливо, и вообще Бог за справедливость. Это справедливые слова он говорит. Вот прогнали, а теперь беда, теперь вы хотите. Хоть ну покайтесь здесь или что-то. Его прогнали. Поэтому справедливость – это правильно. Вот. Но если сравниваем с Давида, вот, если Иофай, скажем, ну это серебро, да, или, скажем, медь, то Давид – это золото. И если, знаете, допустим, мрамор – это хороший камень, но его много, да, а, скажем, бриллиант очень редко встречается. Поэтому Давид мне по своим поступкам представляется как, ну, золото, как бриллиант, который поступал необычно, вот как вообще поступают люди даже за справедливость. Ну, и мы знаем, что Давид вообще был изгнан, да, из народа своего, был Саулом изгнан. И вот он жалуется в одном псалме, что вот… Значит, о тех, которые говорят: иди служи другим богам, значит, уходи, да, от нас. И вот он был в бегах. Но когда он был в бегах, ему приходит и сообщает, что филистимляне напали на Кииль. Расхищает гумно, вот беда такая в народе. То было бы тоже справедливо сказать: ну что, прогнали, но теперь вот расхлебывайтесь, я, ну, у меня своя жизнь. Было бы справедливо. И вот что, братья, удивительно, оно мне, ну, непостижимо мне. Идет в Кииль, помогает этим жителям, значит, прогоняет филистимлян. Потом Саул узнает, что он там, да? Спрашивает Господа: придет Саул? Придет. Предадут меня жители? Вот кого он спас? Предадут меня или нет? Предадут. Ну вот как после этого вообще правильно относиться к своему народу? Вот из этого всего видно, что Давид очень любил народ, и через это проявлялась его любовь, опять же, к Богу. То есть он, для него интересы народа Божьего были выше его личных интересов. Вот, и, братья, это очень высоко, это очень высоко. Вот тут надо иметь очень высокий дух, или, как об одном царе написано, мне это очень тоже нравится: возвысило сердце его на путях Господних, да? Вот возвысилось его сердце. То есть держи сердце высоко, а головку низко, вот детям говорят. Вот держать сердце вот так высоко. И у Давида это получалось. Теперь, братья, когда, значит, Саул погиб, то Давид имел полное право сказать в сердце своем: Господь воздал, ну, по делам, Господь открыл мою правоту. Вот, может быть, у него и было в сердце такое, а вот все-таки чувства к народу, они взяли верх. Вот помните, как он отреагировал, когда вот это поражение. Саул погиб, Ионафан погиб, поражение в народе. И тот человек, который пришел это сообщить, он думал: ну, это как все люди. Приду, сообщу радостную весть, он меня наградит, еще, может, место определит и так далее. Как отреагировал Давид на это, да? Плачевная песнь. Вот плачьте о Ионафане, плачьте о Сауле, который вам доставлял вот это все. Я как-то читал за вот хана Батыя, это монгольский завоеватель, и вот у него было много соперников, которые, и они друг друга ненавидели. Вот этот соперник, он правит, и вот один из соперников в войне погибает. Ну, он, конечно, эту весть принял с радостью, там эти, которые пришли сообщить, он готов их наградить. А ему советник говорит: не показывай свою радость. Вот. Ну как, это же вот, он говорит, Батый может радоваться, а хан Батый не должен радоваться. То есть, ну, нужно правильно политически вот поступить. Ну и он потом наказывает тех, которые, значит, ну, не охраняли вот этого его соперника, показал политически правильно, а в сердце вот радость. Вот, можем мы предположить, что именно у Давида такая политика была, вот, или он действительно горевал? Вот, плачевная песня – это было излияние его сердца. И это было, братья, очень большой урон для народа израильского. Значит, поражение самого народа. Ну, Иоаннафан – это был друг его. А Саул – это был вождь. Это была, ну, крупная, если так фигура сказать, или это был царь. И для народа израильского это было очень большой урон. И вот он плачет о уроне. Вот, во всем этом мы смотрим, что интересы народа Божия были для него выше, чем его личный интерес. И быть пастырем, братья, по-другому и нельзя. Потому что пастырь добрый полагает душу за овец. Да? Вот во всех вопросах нашей жизни в церкви является устройство, скажем, церкви для нас выше, может быть, чем наше настроение или наши амбиции. Поэтому у Давида, ну, нечто от самого Христа было, от доброго пастыря. Поэтому Давид вообще в дальнейшем, он по пророчеству будет и поставлен. И править народом, и пасти народом. Это, я не знаю, или в тысячелетнем царстве, или как это будет происходить. Потому что это был истинный пастырь народа своего. Ну и еще один такой момент, где это видно. Когда было поражение в народе израильском по причине, ну, значит, написано, что возгорелся гнев Господень опять на Израиле. И в этом случае можем рассматривать, что причина вообще была основная наказать народ, который опять, видимо, грешил. А получилось так, что вот возбудил дух Давида, да, то ли там личные там чувства тщеславия как-то это были возбуждены, ну и Давид исчисляет народ. Ну и когда все это совершилось, вот Давид узнал число народа, и написано, дрогнуло сердце его. Ну он понял, что он виноват. Ну а вообще больше виноват народ был, да? Потому что по той причине вот это было. Ну и когда ему пророк поставил труднейший выбор из трех наказаний выбрать один, он выбирает руки Господа, и происходит болезнь, моровая язва большая. И вот он видит ангела, который теперь занес меч над Иерусалимом. Вот. И какие слова он говорит? Значит, Господи, я согрешил. Значит, обрати меч на меня и на дом отца, да? Вот меня порази. Вот здесь опять пастырские чувства, что он готов положить жизнь за овец. Поэтому, вот, братья, Давид – это очень хороший пример правильного отношения к Господу и к народу. Ну и третье я хочу сказать о том, что у Давида был иной дух, то есть верный дух. Вот из какого примера это видно? Это, можно сказать, его первый подвиг величайший, да? Это каждый ребенок знает, кого победил Давид. Это был Голиаф. Вот что представлял из себя Голиаф в военном плане? Значит, какую угрозу он нес народу израильскому? Ну, мы читаем, столько-то локтей высота, значит, такое-то оружие, такой сильный. Вот, и он в военном смысле опасность. Ну, скажите, братья, какая опасность? Ну, вот начнется война, да? Голиаф, вот, ну, поставь сову против него, скажем, 10 человек. Достаточно или нет? В большой войне вообще расчет там по-другому чуть-чуть. Вот, и если герои Давида совершали подвиги такие, что один выступал против полчищ, да, один, то в военном смысле, вот как Христос говорит, вот если 10-20 тысяч на тебя идут, а ты посчитай, у тебя 10 тысяч, да, ну и подумай, воевать или не воевать. То есть в большой войне вот такой расчет, значит, с советом веди войну твою. Ну, я так полагаю, что он представлял опасность, ну, поставь, если 10 мало, 20 поставь против него, 20 человек, 100 поставь, вот, тут у Саула большое войско. Он не просил же там, дайте мне 10 человек, я с ними сражусь, дайте мне одного, пускай самого сильного, я с ним сражусь. Опасность Голиафа это было не в том, сколько, допустим, он махнет мечом и сколько человек он убьет. Опасность была вот в другом. Он каждый день выступал, и его вот эта надменная речь, она угасала дух народа, дух воинов, чтобы вот сражаться. И можно так предположить, что каждый воин мог так думать, начнется война, а я, может быть, с ним встречусь. Вот он передо мной будет, да? И сердце каждого воина приходило в большую робость. Поэтому-то и Бог говорил Моисею, вот если есть боязливые, то пусть они лучше останутся, да, они не принесут пользы. Боязливый дух народа – это уже причина поражения. Вот. И в современных войнах придают это большое значение, там, политруки, да, в общем, по политической части. Среди мусульманских там войн это обещание там священника, что ты в рай попадешь, значит, воюй и так далее. И вот этот Голиаф, он поражал дух народа. И Голиаф был страшен не в своем росте, а в сердце каждого израильтянина. Вот Голиаф, он поселился в сердце их. И великан был в сердце каждого израильтянина. И вот в этом тяжелом положении, смотрите, как поступил Давид. Против вот этого страха и неверия он противопоставил веру, да? Веру, что Господь силен. Поэтому, когда он убил Голиафа, то был убит Голиаф в сердце каждого воина. Он увидел основную беду и решил вот эту проблему. И Господь даровал победу. Та мысль, которую я хочу вот так, ну, чтобы нам понятно она стала, она выражается в том, помните, во время Моисея, в них был иной дух, да? Вот весь народ вот так, а вот у этих двоих был иной дух, иное настроение, иное восприятие окружающей действительности, другое понимание Бога, иной дух. Вот. Ну и теперь, братья, вот живя в народе Божьем, в церкви, у нас должен быть правильный дух, иной дух. Это, ну, как бы победа народа, да, будет. Разное настроение посещает народ израильский. Вот как когда-то Батурин говорил, то регистрация, то эмиграция, то еще какие-то. И, знаете, тут бывает беда не частного порядка какого-то, вот, допустим, члена. Вот мы решим эти вопросы там или какой-то группы. А бывает настроение всего народа Божьего. И вот как трудно по-другому жить, да, или по-другому показывать себя. Проблемы нашей современности. Знаете, вот такая проблема, что вообще где жить на земле хорошо? Вот такой вопрос. Вот. Ну, я когда-то воевал с эмиграцией по молодости, сейчас не хочу воевать. Хотя не жалею за прошлый, вот, прошлую позицию. Знаете, нету покоя на земле нигде. Ни в Америке, ни в Германии, ни в Казахстане, ни в Таджикистане. Нету нигде покоя. И я бы очень хотел бы научиться, братья, жить вот как Авраам. Вот куда Господь позовет, и научиться жить как Авраам. А в чем эта жизнь заключалась? Вот живет с Господом, жертвенники ставит, с Богом встречается, обетование имеет величайшее, да, которое веками не аннулировалось. Или взять за Иакова, он в конце жизни говорит, значит, благословляя, говорит, от мощного Бога Израилева. Вот скажите, братья, вот как научиться вот этой жизни? А в народе так, знаете, найти где-то покой на земле. Даже если мы вот живем, где родились, найти покой, где-то какой-то уголочек на земном шаре, чтобы найти покой. А вот в Боге найти вот эту жизнь, для меня это большая наука, это большое достижение. И вот хотел бы так жить, этому научиться. Поэтому, братья, вот видя тенденции народа такого, ну как в мире, да, вот где же все-таки нам жить? Вот иметь другой дух, другое настроение, другое направление. Вот такой, братья, был Давид, муж по сердцу Божьему. Будем на него ориентироваться. Аминь. Помолимся.